Выпуск новостей вам представила Анна Букина. Во втором часе утренней информационной программы «Время свободы». Сегодня 26 октября. Суд в Москве рассмотрит иск против защитников Хибницкого леса. Через час у театрального центра на Дубровке начинается акция памяти погибших в результате теракта 8 лет назад. В Белоруссию прибывают эксперты ОБСЕ для расследования гибели оппозиционного журналиста Олега Бибенина. Эти и другие темы во втором части программы «Время свободы». Савеловский районный суд Москвы рассмотрит сегодня иск компании «Теплотехник», которая требует от защитников Химкинского леса возместить ущерб, причиненный за приостановку вырубки в летние месяцы. Среди ответчиков по иску оказались и несколько журналистов, в их числе фотокорреспондент «Радио Свободы» Юрий Тимофеев, рассказывает Вера Володина.
Суд будет разбираться в происходившем в июле этого года, когда активисты-экологи, чтобы остановить валку деревьев, разбили в лесу лагерь, поскольку ООО «Теплотехник» начинало производство работ, предъявляя лишь постановление правительства о переводе 150 гектаров лесных земель в земли транспорта. Право на рубку эта бумага не давала, а других разрешительных документов у фирмы не было. Тем не менее, «Теплотехник» обвинил экозащитников в срыве работ и потребовал взыскать с них 8 миллионов рублей. Координатор Союза общественных экологических организаций Москвы Андрей Мургулев удивляется, как суд мог принять такой иск в производство.
Такой иск у обычного человека его бы никогда не приняли. Посмотрели бы контракт, сказали, да вы что, у вас он истек 7 месяцев назад, истек контракт, а вы тут подаете. У вас там график, который вы говорите, что нарушен, он, этот график у вас он в 2009 году, а вы сейчас говорите, что вам его нарушили. Как это такое? Вы принесите документы, тогда поговорим. Да, но нет документов-то никаких, но их что приняли.
Истец пытается привлечь к ответственности дополнительно еще и активистов движения «Солидарность» и Института коллективное действие. Иски, выставленные в адрес двух московских политиков, Сергея Удальцова и Сергея Митрохина, рассказала лидер экообороны Евгения Чирикова.
Их вообще не должны были принимать в производство, поэтому вопросы о том, как юридически их теперь будут рассматривать в нашем суде, они мне вот самой, честно говоря, очень интересны. Но поскольку у нас в судах все возможно, посмотрим, что будет.
Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Хотя бы таким способом мы сможем затребовать документы от застройщика. В первую очередь документы на вырубку леса. Там их должно быть довольно много. Если у них этого нет, то они не имеют права срубить ни одного кустика. Вот пусть они предъявят суду эти документы. Будет даже интересно на них посмотреть. Нам почему-то о них не предъявили. Из чего мы сделали вывод, что никаких документов у них нет. Поэтому мы пытались приостановить вырубку Химкинского леса на абсолютно законных основаниях, что, я думаю, мы легко докажем в суде.
Андрей Мургулев обращает внимание на небрежность исков от «Теплотехника», так как заявленные даты и события не соответствуют даже документам из милиции.
Они прислали новые иски, указав 26 число. Они будут опираться на милицейские какие-то документы, милицейские документы будут на 28 число. Они предъявляют иск, что они задерживали работу 26 числа. Вот так вот, ну все у них настолько несерьезно, настолько смешно, я бы сказал. Может быть, я недостаточно серьезный человек. Без смеха я об этом во всем иске, я говорить просто не могу.
Накануне заседания ни Семченко, ни его представители никак не комментировали ситуацию с новыми исками. На предыдущем заседании суд отказал в удовлетворении ходатайства истца о проведении слушаний в закрытом режиме в связи с необходимостью сохранения коммерческой тайны. Напомню, конфликт между защитниками природы и строителями трассы обострился в середине июля этого года, когда экологи разбили в лесу лагерь, который впоследствии был разогнан, а 26 августа президент России Дмитрий Медведев принял решение приостановить строительство автодороги. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Сегодня в Минске приступят к работе эксперты-криминалисты ОБСЕ, приглашенные белорусской стороной для ознакомления с материалами прокурорской проверки по факту смерти основателя оппозиционного сайта «Хартия-97» Олега Бибенина. Из Минска передает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
В прокуратуре Минской области уточнили, что эксперты ОБСЕ могут заниматься расследованием обстоятельств смерти белорусского журналиста столько, сколько посчитают нужным.
Так, чтобы окреслено было конкретно.
Сказать что-то определенное по поводу срока пребывания экспертов в Белоруссии достаточно сложно. Однако ранее Министерством иностранных дел нашей страны было озвучено столько, сколько им понадобится.
Звучало, что сколько им потребуется.
Еще в сентябре руководство ОБСЕ распорядилось направить в Минск судмедэкспертов для расследования расследование смерти оппозиционного журналиста Олега Дебенина, о чем было письменно проинформировано внешнеполитическое ведомство Белоруссии. Как сообщил представитель пресс-службы ОБСЕ в Вене Франн Марович, 26 октября криминалисты намерены посетить прокуратуру Минской области, которая занимается делом Олега Бибенина. Два эксперта, направленные Швецией и Норвегией, имеют большой опыт в криминалистике и медицине. На условиях неразглашения конфиденциальной информации они изучат материалы, касающиеся этого дела. 36-летний Олег Бибенин, руководитель самого популярного оппозиционного сайта «Хартия-97», 3 сентября был найден повешенным в дачном доме под Минском. Согласно официальной версии, журналист покончил жизнь самоубийством. Однако коллеги Олега не исключают, что смерть наступила не без постороннего вмешательства. Друзья Бибенина говорят о наличии на его теле следов насилия, а в дате наступления смерти путаются даже судмедэксперты. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов политический подтекст. Олег Бибенин был ведущим членом команды оппозиционного кандидата в президенты, лидера гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Санникова. Координатор кампании Дмитрий Бондаренко говорит, что со стороны европейских экспертов пока не поступало никаких сигналов о желании встретиться с друзьями и коллегами Олега Бибенина. А это, по мнению Бондаренко, существенный фактор, поскольку можно будет сделать вывод. Люди приезжали с серьезными намерениями, или же это просто попытка прикрыть президента Александра Лукашенко во время избирательной кампании. Прокурор Минской области Александр Архипов продлил срок проведения проверки по факту гибели Олега Бибенина до 3 ноября. Представитель пресс-службы ОБСЕ Франн Марович не уточнил, предполагается ли в случае необходимости эксгумация тела Олега Бибенина. Все, что касается каких-либо действий, зависит от той информации, которая может понадобиться нашим экспертам. Однако я должен сказать, что это не новое расследование. Наши действия основаны на приглашении белорусских властей ознакомиться с материалами проверки смерти журналиста. По словам Франна Маровича, первоначально миссия экспертов рассчитана на неделю, а целесообразность продления командировки будет зависеть от объема материала, который предстоит изучить. По итогам поездки специалистов в Минск появится открытый отчет о проделанной ими работе. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдет траурная акция в память о погибших в результате захвата заложников в театральном центре на Дубровке. Мэрия Москвы выразила готовность согласовать с оппозицией митинг, намеченный на 31 октября на Триумфальной площади с участием 800 человек. Аномальная жара и дым природных пожаров в Центральной России этим летом привели к росту смертности почти на 20%. В Белоруссию прибыли эксперты ОБСЕ для ознакомления с материалами по делу о гибели оппозиционного журналиста Олега Бибенина. Правительство Японии решило направить дополнительные средства в бюджет страны в размере около 62 миллиардов долларов в качестве стимулирующей меры для развития экономики. Американские военные отвергают обвинения в том, что они закрывали глаза на пытки задержанных и другие нарушения прав человека в Ираке. Во Франции за минувшие сутки разблокированы более 200 нефтехранилищ, доступ к которым перекрывали участники акции протеста против пенсионной реформы. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этой программы. Необыкновенные американцы Владимира Морозова, пенсионер-велосипедист Патрик Лейфорд. Кинообозрение с Андреем Загданским. Как пьют в Америке. Картинки с выставки. Стиль арт-деко в Метрополитен и в музыке. Звездный час Нью-Йорка. Программа «Поверх барьеров» с Александром Генисом. Сегодня в 2 часа дня. 28 октября Большой театр представит оперу Моцарта «Дон Жуан» в постановке знаменитого режиссера Дмитрия Чернякова. Премьера состоялась летом в Экс-ан-Провансе, и это совместная работа французского фестиваля Большого театра, Мадридского королевского оперного театра и канадской оперной компании в Торонто. Рассказывает наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
Большой театр заявил «Дон Жуана» Моцарта довольно давно, но ставить его должен был Анатолий Васильев, тот самый, у которого несколько лет назад отобрали его школу драматического искусства. Тогда Васильев перебрался в Париж, но в Москву на переговоры приезжал и вроде был готов даже макет спектакля. Что-то не сложилось. На вопрос, что именно, отвечает заместитель директора Большого театра Антон Гетман.
Мы работали с Анатолием Васильевым на этот счет. Просто те условия временные, репетиционные графики, которые хотел Анатолий Александрович получить от нас, они в условиях единственной новой сцены были нереализуемы. Вот и все. Мы договорились с Анатолием Александровичем о том постановке на вторую половину сезона 13-14. Он думает над названием. А это уже будет на исторической сцене. Работу с Васильевым мы планируем сделать. Работа будет.
Значит, возвращение Анатолия Васильева в Москву откладывается на неопределенный срок, но «Дон Жуан» в афише появится. После премьеры в «Экс-ан-Провансе» постановка Дмитрия Чернякова была удостоена множества как восторженных, так и бранных рецензий, и ее транслировали в интернете в режиме онлайн.
Тогда, когда мы делали это в «Экс-ан-Провансе», я еще не знал, что в итоге мой спектакль попадет в Москву. Это решилось намного позже. Я, с одной стороны, испытываю по поводу этого очень радостное чувство, что это наконец будет здесь, а с другой стороны, я немножко нервничаю, потому что мне всегда сложно, когда спектакль, который уже сделал, я должен перенести куда-то в новые обстоятельства с другими людьми, они в результате оказываются совсем не теми, на которые я это ставил, мне придется что-то менять, для них как-то к ним приспосабливаться, но в результате у нас получается два новых состава, практически новых состава, и мне, конечно, приходилось многое менять, потому что это совсем другие люди. Тот спектакль, который мы делали в «Эксе», он, может быть, был бы в моей жизни самой сложной работой, потому что не было ничего такого ярко-театрального, за что можно спрятаться. Там не двигались декорации, не было яркого света, никакой машинерии. Там все было построено только на актерской работе. И, конечно, мы должны были здесь делать не то, что так же, а мы должны были здесь делать лучше. Кардинальных изменений нет, но есть изменения, связанные с тем, что просто другие люди. Поэтому я должен для каждого артиста придумать что-то свое, не теряя общей линии. И, конечно, все мои решения всегда по поводу интерпретации, поведения героя, остроты ситуации, то они все равно вытекают из драматургии произведения. Я не придумываю никогда ничего откуда-то с потолка и механически пытаюсь это связать с музыкальной тканью.
Идея режиссера, как пишут критики, такова. Все персонажи Дон Жуана состоят в родстве. Стало быть, речь о распаде семьи. Женщины сами охотятся за героем, он предпочитает им спиртное. Погибает не от руки командора, а от сердечного приступа. По крайней мере, так было в «Экс-ан-Провансе». В двух составах шестерка российских певцов, остальные собраны со всего мира. Из Греции, Германии, Канады, Америки. Музыкальный руководитель постановки Теодор Курендзис. Он сторонник аутентичного подхода к музыкальным произведениям. А потому 50 музыкантов-добровольцев, никого не принуждали, учились играть на специально закупленных по такому случаю барочных инструментах. Скрипки с жильными струнами, хаммер-клавир, трубы и валторны без клапанов и так далее. Говорят, что одна такая струна для контрабаса стоит около 300 евро. Но дороже стоит звук, который можно извлечь из старинных инструментов. Курендзис говорит о работе оркестрантов Большого театра как о чуде. И того же мнения придерживается концертмейстер Александр Калашков.
Вся та сложная технологическая часть, которая неизбежно свалилась на нас из-за новых инструментов, жильных струн, барочных смычков и так далее, она подчинена искусству, подчинена идее, подчинена той замечательной творческой энергии. И для нас это очень важно, для нас это праздник. Но мы же не за деньги работаем. Когда ты прикасаешься к жильным струнам, когда ты берешь другой смычок, то ты понимаешь, что вот этот инструментарий, он отражает эстетику той эпохи. Я думаю, многие из нас ощущают потребность вернуться к тонким филигранным эмоциям той эстетики.
Спектакль «Дон Жуан» проживет в Большом театре 2 года. Потом уедет. Сперва в Мадрид, потом в Торонто. Мечта дирижера и всех музыкантов – сохранить маленький удивительный барочный оркестр, не дать пропасть тому чуду, в которое вложено столько труда и таланта. А на вопрос, как согласуется музыкальная верность старине с современной режиссерской концепцией, можно будет ответить после московской премьеры. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Накануне в России завершилась перепись населения. Ее первые результаты станут известны к апрелю следующего года, а окончательные – в 2012. По официальным данным, Росстат привлек к мероприятию более 616 тысяч переписчиков. Перепись обошлась российскому бюджету в 17 миллиардов рублей. В эфире «Радио Свобода» эксперты рассуждают о том, принесет ли участие в переписи пользу россиянам. Рассказывает Любовь Чижова.
Нынешняя всероссийская перепись населения проходила с 14 по 25 октября. В ней, по официальным данным, участвовали более 600 тысяч переписчиков, в основном студентов. Российские СМИ сообщали, что многих юношей и девушек вынуждают работать переписчиками под угрозой отчисления. За свою работу молодые люди должны получить примерно по 5,5 тысяч рублей. СМИ рассказывают о том, что достоверность собранных во время переписи сведений вызывает сомнения. Переписчики сознаются, что в некоторых случаях намеренно искажают информацию и выдумывают данные, если не успевают к сроку сдать заполненные анкеты. Работники вузов присваивают деньги студентов-переписчиков, которым вместо этого обещают зачесть практику. Многие россияне отказались открывать дверь переписчикам. Некоторые решили не участвовать в переписи намеренно. Люди не верят, что после того, как государство узнает точное число своих граждан, оно решит их проблемы. В переписи решили не участвовать жители Новосибирска, которые не могут устроить своих детей в детские сады. Говорит координатор движения «Российским детям доступное дошкольное образование» Семен Гунькин.
Основная причина – бессмысленность участия в переписи. На самом деле, властям об нехватке мест в детских садах известно из трех источников. Первое – это когда ребенок рождается, его ставят в органы ЗАГС, родители обращаются за получением свидетельства о рождении. Второй источник – это когда родители вынуждены вставать еще зачем-то в очередь на получение места в детском саду в районном отделе образования. Кроме того, существует институт у нас прописки, он никуда не делся, но заменили его регистрацией по месту пребывания или по месту жительства. Вот три источника информации, где власти имеют в полном объеме информацию о том, что детские сады нужны, но их нет. Эта вся информация абсолютно никак не помогает властям решать проблему. Но при этом перепись они объявляют и говорят, нам нужно знать, сколько построить детских садов, сколько построить школ, больниц там и так далее. То есть это чистой воды профанация и расходование денег на непонятные цели.
Директор аудиторско-консалтинговой группы «Финэкспертиза» Агван Микаэлян считает, что всероссийская перепись населения – крайне важное мероприятие, и государство, подсчитав своих граждан, действительно сможет решить большую часть их проблем.
Это архиважная вещь, потому как один из серьезнейших недостатков России – это очень слабая статистика. Статистика решает вообще все, ну хотя бы на 50% практически все крупнейшие проблемы. Мы очень много чего плохо планируем, очень много чего плохо делаем, исходя из того, что у нас нету реальной, нормальной, серьезной и оперативной статистики.
Эта перепись, которая прошла с нарушениями, может ли она дать точную картину того, что происходит в России?
Знаете, какая ситуация? На самом деле мы в России уже привыкли, что достоверных данных ни Росстат, ни кто-либо уже давным-давно нам не дает. Мы уже привыкли, что ошибки плюс-минус 10% – это норма жизни. И в этом смысле, с такой точностью, эта перепись, конечно же, несмотря на те многочисленные нарушения, на которые вы ссылаетесь, с такой точностью информация у нас будет. Надо еще не забывать, что окончательную дату мы получим, конечно, через 2 года, но очень много чего – процентов на 60, да, мы получим в течение буквально полугода. Это уже будет та платформа, на котором уже можно будет какие-то выводы делать, какие-то планы строить, какие-то стратегии разрабатывать.
А вот какие стратегии разрабатывать?
Понимая, как меняется состав населения, как меняются миграционные пути, понимать, как меняется образовательный уровень. Важнейший вопрос, какая реальная демографическая ситуация. Это вопрос архиважный, номер один вообще для российской экономики, финансов, политики. Эти вопросы, ответ на них мы получим ровно через 6 месяцев.
Росстат выступил с инициативой штрафовать граждан, которые отказываются принимать участие в переписи населения. Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев считает подобные заявления крайне вредными. Они могут привести к тому, что люди вообще перестанут участвовать в этом мероприятии. Тем более, что большинство из них, вспоминая перепись 2002 года, не может понять, а что же после нее изменилось.
Чтобы согласиться с тем, что у нас перепись нужна для того, чтобы принимать какие-то важные решения, встает простой вопрос. А хорошо, а вот результаты последней переписи до того, 2002 года, для принятия каких важнейших решений они были использованы? Для принятия решений по материнскому капиталу или по нацпроектам, ну, я вынужден сказать, что ничего подобного. По-моему, это чисто конъюнктурного рода мероприятия, которые были приурочены приурочены прежде всего президентским выборам 2008 года. А если так, то значит, что аргумент-то вроде бы и правильный, и значимый, что результаты нужны для того-то, того-то. Но, к сожалению, у нас сейчас эти решения принимаются совсем по другим соображениям. Не на основе какой-то объективной социально-экономической информации, а по другим мотивам.
Росстат предложил штрафовать тех, кто отказывается участвовать в переписи.
Я к этой инициативе отношусь крайне отрицательно. Хотя я, естественно, знаю опыт зарубежных стран, Великобритании, США и других, где, собственно говоря, действительно такая практика существует. Но мало здесь ссылаться только на зарубежный опыт. К большому сожалению, у нас перепись — это больше, чем перепись. Вот перепись не должна быть больше, чем перепись. Это должно быть действительно счетное мероприятие. А вот когда есть реальная проблема с выборами, я имею в виду выборы органов власти, депутатов, а это основной механизм выражения отношения населения к власти. Вот когда этот механизм не работает, этот институт, то волей или неволей люди начинают перекладывать эти функции на такие государственные мероприятия, как перепись. А этого быть не должно. Но это так в нашей стране, к сожалению, это просто надо признать. А если это так, то такая инициатива, вот я это слово не люблю, но употреблю, она просто вредна. Потому что, когда в таких условиях еще грозят, что сделают порядок обязательным, и штрафовать, простое человеческое желание у многих, наверное, может возникнуть. Раз так, вы меня еще хотите обязать, но пока не обязали, идите-ка вы сами со своей переписью.
Говорил директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. В Росстате результатами переписи довольны. По данным на 19 октября было переписано более 70 миллионов человек, то есть примерно половина населения страны. Массовых отказов от переписи Росстат не зафиксировал. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Тема: что должна делать демократическая оппозиция режиму Владимира Путина? Создавать партию или выдвигать своего кандидата в президенты? В программе участвовал сопредседатель движения «Солидарность» Гарри Каспаров, ведущий Михаил Соколов. Программа «Время гостей» сегодня в 11 часов. В нашей программе, в программе «Время свободы», сразу после краткой сводки новостей, мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня, в 8-ю годовщину штурма театрального центра на Дубровке, мы спрашиваем, что вы помните о теракте, об этом теракте. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Номер для смс-сообщений 8 903 743 28 01. Московский пейджер 660 10 46. Адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. И работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Сейчас в Москве 9:30. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня, 8-ю годовщину трагедии, пройдет траурная акция в памяти погибших в результате захвата заложников в театральном центре на Дубровке. Мэрия Москвы выразила готовность согласовать с оппозицией митинг, намеченный на 31 октября на Триумфальной площади с участием 800 человек. Аномальная жара и дым природных пожаров в Центральной России этим летом привели к росту смертности почти на 20%, говорится в докладе российского правительства, обнародованном в понедельник. В Белоруссию прибыли эксперты ОБСЕ для ознакомления с материалами по делу о гибели независимого белорусского журналиста Олега Бибенина. Ожидается, что сегодня шведские и норвежские специалисты отправятся в Минскую областную прокуратуру. Правительство Японии решило направить дополнительные средства в бюджет страны в размере около 62 миллиардов долларов в качестве стимулирующей меры для развития экономики, страдающей от высокого курса национальной валюты иены. Президент Афганистана Хамид Карзай признал, что глава его администрации получал денежные суммы наличностью от Ирана. Карзай отметил, что финансовые поступления прозрачны и являются официальной поддержкой, оказываемой Ираном его стране. Американские военные отвергли обвинения в том, что они закрывали глаза на пытки задержанных и другие нарушения прав человека в Ираке. Обвинения появились после того, как интернет-сайт WikiLeaks в пятницу опубликовал почти 400 тысяч секретных американских документов о войне в Ираке. Во Франции за минувшие сутки разблокированы более 200 нефтехранилищ, доступ к которым перекрывали участники акции протеста против пенсионной реформы. Сингапурский танкер «Йорк», захваченный пиратами у берегов Кении, движется к побережью Сомали. По данным компании судовладельца, на борту судна экипаж из 17 человек, в том числе 2 гражданина Украины. Вы слушали краткую сводку новостей.
Краткий выпуск новостей вам представила Анна Бокина. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Сегодня в Москве, в 8-ю годовщину штурма театрального центра на Дубровке, где в октябре 2002 года в течение 3 дней террористы удерживали заложников, пройдут траурные мероприятия с 10 до 12 часов. В них примут участие члены общественной организации «Норд-Ост», в которую объединились бывшие заложники и родственники погибших, а также все, кому не безразлична эта трагедия. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Вероники Баде.
Многое неясно по поводу теракта на Дубровке. До сих пор неизвестен, например, состав газа, который применили при штурме. Нет единого мнения по поводу количества погибших. По официальным данным, это 129 человек, по неофициальным – 174. Эту неопределенность чутко улавливает общественное мнение. Подавляющее большинство россиян, по последним данным Левада-центра, полагают, что власти так или иначе скрывают правду о трагедии. Социолог Борис Дубин о том, какие причины смерти заложников называют люди.
Тут прежде всего, конечно, имеется в виду, что они погибли от использования этого самого газа. Но дело здесь, конечно, не просто в газе, а в причинах социальных. И в этом смысле россияне прежде всего винят милицию и спецслужбы, в смысле, что они в большой мере знали, как предполагают россияне, о подготовке этого теракта, и тем не менее плохо к нему подготовились. Тут, вообще-то говоря, надо вспомнить, что в этом акту предшествовала целая цепочка попыток теракта в Москве, так что действительно насторожиться и подготовиться к тому, что случилось, возможность у спецслужб, конечно, была.
Это был социолог Борис Дубин. Пострадавшие в результате теракта на Дубровке и родственники погибших заложников объединились в общественную организацию «Норд-Ост». О том, как проходит в этом году траурное мероприятие, рассказывает Татьяна Карпова, сопредседатель организации.
Уже 8-я годовщина в этом году. Мы стараемся не менять свою дату, когда мы вспоминаем погибших и тех, кто выжил в столь трудное для них пребывание в этих стенах театрального центра на Дубровке. Поэтому мы не меняем дату и не меняем время, чтобы народ помнил и приходил на эту площадь всегда в это время. Значит, состоит наше мероприятие практически из трех частей. Первое – это торжество. Часть, в которую входит минута молчания, она у нас растянута буквально на 27 минут, потому что мы вспоминаем поименно всех погибших в теракте, среди них 10 несовершеннолетних детей. Мы всех вспоминаем, и после этого выпускаем в небо 130 белых шаров, как память о трагедии, которая произошла в этом месте 8 лет тому назад. После этого у нас проходит возложение венков и цветов к памятной доске с именами погибших, которая помещена на театральном центре на Дубровке. И дальше вторая часть нашего мероприятия – это концерт «Реквием», в котором принимают участие барды Москвы и заслуженные артисты даже. Ну, также, конечно, школьники. После этого, в заключение, третья часть – это поминальная церковная служба, как обычно.
Говорила Татьяна Карпова, сопредседатель организации «Норд-Ост». Напомним, что мероприятия памяти погибших заложников пройдут сегодня с 10 до 12 часов перед театральным центром на Дубровке по адресу улица Мельникова, дом 7. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Что вы помните о теракте в театральном центре на Дубровке в Москве? Такой вопрос мы задаем в утренней информационной программе «Время свободы». Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас. Напомню также, что у нас есть номер для смс-сообщений 8 903 743 28 01. Московский пейджер 660 10 46. Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. И работает форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. И вначале несколько сообщений с нашего интернет-сайта. Андрей из Новосибирска пишет: «Помню ужас, непонимание, полное бездействие власти. несмотря на мои 14 лет, я все знал, что это моя страна, это мой президент, что Федеральная служба безопасности, Министерство внутренних дел и куча других ведомств, которые должны спасти людей. Евгений из Мценска пишет: «Помню, что налетчики были отравлены газом, так же, как и зрители, и не могли оказать сопротивление. Вяжи себе веревочками, а потом спрашивай, кто, откуда и зачем. Но их всех поубивали. Это странно. У меня к ним было много вопросов». Андрей из Рязани пишет: «Помню тоже, что и о других терактах. Первое, абсолютное нежелание выслушивать требования террористов, как это принято в цивилизованных странах. Второе, фактически полное презрение к жизням заложников. Третье, неразборчивость в выборе спецсредств поражения. И четвертое, сокрытие от широкой общественности деталей в невыгодном свете рисующих проведение операции. А главное, пишет Андрей, представление события как некоего стихийного бедствия, свалившегося на нашу неповинную голову и не имеющего никаких политических корней». Сообщение от Елены из Москвы: «Ужас, беспредел и беспомощность власти, бесконечное вранье». Давайте послушаем, что скажет нам Александр из Москвы. Александр, доброе утро.
Здравствуйте. Оно для меня никогда добрым не было, вот это с Дубровки. Начинаю. Это был, во-первых, я запомнил, что это был самый масштабный теракт. Он был, так сказать, с обеих сторон. Эта спираль жестокости и насилия раскручивалась. С одной стороны Басаев, с другой стороны Путин. И каждый хотел показать, что он несокрушим и жесток, и дойдет до самого предела. Ну, что, кстати, Путин в Беслане доказал, когда уже и детей не пожалел. Вот, поэтому... А, кстати, надо еще вспомнить, что Басаев-то в начале своей боевой деятельности, он был агентом-то, извините, ФСБ. Он работал тогда на Россию, на российскую разведку. Абхазию вспомним, генерала Басаева. И награждение его от Динами. Вот, так что это власть, которая в народ не ставит ни во что... И для которой народ это просто удобрение для того, чтобы для вот тех самых капиталов, которые миллиардеров, которые выросли. Все, спасибо.
Это был Александр из Москвы. Николай из Ставрополя пишет: «Цель власти была в том, чтобы погибли все заложники. Нужно было утаить то, что захват – это акт отчаяния, а не теракт. Это доказывают встречи террористов с известными людьми, чтобы донести до общества ужас, творимый в Чечне армией и Федеральной службой безопасности». Давайте послушаем Наталью из Москвы. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте. Моей дочке было тогда 14 лет, и приятель позвонил, спрашивает, не хотите ли хорошо развлечься, прекрасный спектакль. И вот мы собирались, но в последний момент мама заболела, и мы не поехали. Я ему звоню, говорю, не могу. Он говорит, ну ничего, я, говорит, соседям предложу, у меня тут молодожены, они сходят с удовольствием. В общем, чем дело кончилось, я не знаю, но мы, конечно, не пошли. А вот пошли ли эти молодожены, тут я не помню. А приятель уехал, узнать не у кого. Как вспоминаю, просто трясет все. До свидания.
Это был звонок из Москвы от Натальи. Еще несколько сообщений с нашего интернет-сайта. Станислав из Москвы пишет: «Помню, что погибли люди, а пострадавших, вместо того, чтобы везти отдельно на скорой помощи, сваливали в автобусы, которые сняли с маршрутов. Плохо, что водители на это согласились. Власть не хотела говорить правду, а вот Анна Политковская, наоборот, написала правду и правильно сделала. Поэтому здесь виноваты не только боевики, но и власть тоже, так как они пустили отравляющее вещество, которым отравились невинные люди, и при этом не сказали, какое вещество, и врачи не знали, какое применить противоядие». Напомню, что у нас есть опрос, который подготовил наш корреспондент в Казани Олег Павлов. Давайте послушаем, как жители Казани отвечали на этот вопрос. Что вы помните о теракте в театральном центре на Дубровке?
Я помню, что террористы захватили Норд-Ост, потом в ходе штурма были уничтожены террористы, но из-за того, из-за газа, который применялся, было много жертв среди посетителей. Вот, то есть, когда их выносили, люди вздыхались и погибали. Светлая им память.
Я помню, что первое, что меня поразило, когда показали по телевизору вечером мальчика, который говорил: бабушку, я там, меня выпустили и так далее. Меня поразило, что неужели в центре Москвы такое возможно уже сейчас, хотя уже год-то был, ну, много времени прошло после Первомайского, Кизляра, вообще чеченской кампании той первой.
помню все, как в СМИ подсочилась информация о том, что спецназ тренируется на похожем здании в центре Москвы, и дезинформация получилась то, что сейчас будет послан испаряющий газ. Террористы услышали это, одели противогазы газа, в итоге операция сорвалась, и погибли заложники, ну и боевики тоже, конечно.
Самое яркое воспоминание – это то, что большинство людей умерло, отравившись газом, а не там, в результате убийства террористов. Было очень обидно как-то. И помню то, что много принимало участие женщин-террористов.
Помню только, что было страшно. Страшно эти какие-то разрозненные сообщения средств информации по поводу того, кто там, сколько людей. Ну, в состоянии потерянности, потому что ну, это Москва-центр, и вот такая страшная трагедия. Не только вот это.
Я тогда была самая молоденькая, по-моему, я поступила в институт. Я очень переживала, мне было очень жалко детишек, которые там были вместе с родителями. Я переживала, смотрела. Меня тогда мало политика интересовала, но за душу взяла.
От теракта на Дубровке помню то, что я находился тогда в Южной Корее, и когда приехал, как раз вот была трагическая развязка всех событий. Я сидел в Казанском вокзале в городе Москвы, и это сообщение я увидел, ну, типа, телевизор показывал. Конечно, было все печально, когда приехал в Казань, был, к сожалению, уже за эту ночь гибель людей.
Конечно, помню эти события. У меня дочь за несколько часов до захвата центра была там и хотела купить билеты. Но ее не устроила дата и часы. Она ушла, и после этого центр был захвачен. И когда вот спасали людей, я в очередной раз увидела неспособность организовать спасение людей так, как это надо.
Так жители Казани отвечали на вопрос, что вы помните о теракте в театральном центре на Дубровке. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в нашей программе «Новости экономики». С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Правительство России официально ввело запрет на экспорт зерна из страны в первой половине 2011 года, установив его на период со 2 января до 1 июля. Согласно принятому ранее решению, в текущем году экспортные поставки зерновых из-за засухи были прекращены с 15 августа до конца декабря. Согласно прогнозу, урожай зерна в России в текущем году составит от 60 до 65 миллионов тонн, примерно на треть меньше, чем годом ранее. Центральный банк России хотел бы оставить за собой возможность устанавливать для коммерческих банков ограничения на размер процентных ставок по вкладам, заявил представитель банка Алексей Симоновский. Банк России, лишившийся такого права несколько лет назад, вновь законодательно получил его в период финансово-экономического кризиса, но только до конца 2010 года. Численность зарегистрированных безработных в России за неделю снизилась на 0,9%, составив к 20 октября 1 545 067 человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Общее количество безработных в стране, рассчитываемое Федеральной службой статистики по методологии Международной организации труда, к началу октября составляло чуть более 5 миллионов человек, или 6,6% численности экономически активного населения. Российский «Газпром» и болгарский энергетический холдинг подписали соглашение о разработке технико-экономического обоснования болгарского участка газопровода «Южный поток», договорившись до 15 ноября создать для этого совместное предприятие. Газопровод планируется проложить по дну Черного моря из Новороссийска в Болгарию и далее по двум маршрутам на юг Италии, а также в Австрию и Германию. Соглашение о присоединении к проекту Болгария подписала в январе 2008 года, однако летом 2009 года новое правительство страны заявило о приостановке своего участия в нем. Потребительские цены на автомобильный бензин в России за период с 12 по 18 октября увеличились на 0,1%, а с начала года на 4,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 22 рубля 29 копеек, или по текущему курсу почти 73 американских цента.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве без четверти 10.
«Радио Свобода. Новости».
В Москве сегодня пройдет траурная акция в память о погибших в результате штурма театрального центра на Дубровке. Мэрия Москвы выразила готовность согласовать с оппозицией митинг, намеченный на 31 октября на Триумфальной площади с участием 800 человек. Аномальная жара и дым природных пожаров в Центральной России этим летом привели к росту смертности почти на 20%. Это данные российского правительства. В Белоруссию прибыли эксперты ОБСЕ для ознакомления с материалами по делу о гибели оппозиционного журналиста Олега Бибенина. Во Франции за минувшие сутки разблокированы более 200 нефтехранилищ, доступ к которым перекрывали участники акций протеста против пенсионной реформы. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас вновь несколько тем из свежих российских газет. Ко мне в студию пришел Павел Куравский. Павел, еще раз здравствуйте.
Доброе утро.
Ну и, пожалуй, начнем с реакции, которая есть в газетах относительно переговоров, компромисса, который достигли или могут достичь оппозиция и мэрия Москвы по поводу проведения митинга 31 октября на Триумфальной площади. Что есть в газетах по этому поводу?
Да, в газетах много чего есть по этому поводу. 31 число не совпало с численностью. Оппозиция не договорилась о митинге на Триумфальной ни с властями, ни между собой. Об этом сегодня пишут «Коммерсант», «Ведомости», «Новые известия» и другие издания. Мэрия Москвы сделала новое предложение авторам стратегии 31 митингов в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. Столичные власти готовы согласовать митинг на Триумфальной площади с участием 800 человек, а не 200, как это они предлагали на прошлой неделе. Это решение раскололо накануне оппозицию. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева настаивала на том, чтобы принять предложение властей. Лидер «Другой России» Эдуард Лимонов и активист Левого фронта Константин Косякин сегодня потребуют от мэрии согласовать первоначально затребованное ими число участников митинга – 1500 человек. Столько пришло на акцию 31 августа, и столько же мы ожидаем 31 октября. Дискриминацию 700 человек, которые не попадут на митинг, мы себе позволить не можем, говорится в письме Эдуарда Лимонова и Константина Косякина, цитату из которого приводит «Коммерсант». Письмо адресовано мэру Москвы Сергею Собянину и будет доставлено в мэрию сегодня. Людмила Алексеева его подписывать отказалась. «Мы надеемся, что московское правительство образумится. У него есть еще несколько дней, чтобы принять наше предложение», заявил Лимонов «Коммерсанту». Вчера же организаторы «Дня гнева» – правозащитник Лев Пономарев и активисты Левого фронта Сергей Удальцов и Константин Косякин – обнародовали еще одно открытое письмо мэру Москвы Сергею Собянину. Они требуют согласовать проведение очередного «Дня гнева», намеченное на 12 ноября. Его участники собираются по 12 числам каждого месяца и требуют возврата прямых выборов мэра Москвы, а также настаивают на усилении роли местного самоуправления. При бывшем мэре Москвы Юрии Лужкове столичные власти 5 раз запрещали День гнева, а его участников массово задерживали превосходящие силы милиции, напоминают газеты. В мэрии всякий раз настаивали на том, что митингующие могут нанести ущерб памятнику Юрию Долгорукому, который представляет собой историческую и культурную ценность. «Мы убеждены, что приводившиеся чиновниками доводы не основаны на законе», говорится в письме. В постановлении правительства Москвы об утверждении границ территории объектов культурного наследия, расположенных в пределах Садового кольца, Тверская площадь и памятник в качестве объектов культурного наследия не фигурируют. Организаторы Дня гнева напомнили, что на Тверской площади регулярно проходят массовые мероприятия, например, День города. Их никто не запрещает. Еще одна важная тема. Независимая газета. Статья называется «Голландская болезнь и курсовая ловушка. Почему необходимо вернуться к обсуждению макроэкономической политики российского правительства?» Кризис испытывает на прочность экономическую и политическую системы, ставит свою объективную оценку проводимой до этого макроэкономической политики, то есть проверяет на практике верность экономических взглядов и теорий, состояние институтов и подписывает приговоры проигравшим. Что было сделано правильно и неправильно, и кто в этом виноват? Это очень интересный вопрос, особенно последний, так как, на взгляд некоторых наших экономистов, разделявших в течение последних 10 лет проводимую в стране макроэкономическую политику, виновато исключительно политическое руководство страны, заморозившее реформы, не создавшее действенные институты, не проведшее диверсификацию российской экономики. Никто не собирается снимать ответственность за действие или бездействие с политического руководства, однако экономические теории фактически либо формируют проводимую экономическую политику, либо маскируют и обслуживают действия политического руководства, основанные на публично недекларируемой идеологии. Сегодня частичное восстановление экономики идет по старому варианту, на основе роста в сырьевых отраслях продукции первичной переработки за счет внешнего спроса. Суть проводимой макроэкономической политики также осталась без изменений. Борьба с инфляцией через ограничение денежного предложения, главным образом за счет продолжения укрепления реального курса рубля. Ущерб такой политики для российской экономики сегодня подробно исследуется в материале независимой газеты «Голландская болезнь и курсовая ловушка».
Спасибо, Павел. С самого раннего утра газеты читал мой коллега Павел Куравский. Ну а сейчас репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», который завершит нашу программу. С 2003 года по решению правительства в Германии при покупке одноразовых пластиковых бутылок, жестяных банок из-под пива, минеральной воды и газированных напитков покупатель обязан заплатить обязательную залоговую сумму. За каждую единицу тары, не подлежащей вторичной переработке, покупатель стал доплачивать 25 евроцентов, которые возвращаются при сдаче пустой пластиковой бутылки или жестяной банки в магазин. Таким образом, власти Германии борются с загрязнением окружающей среды. Для сравнения, залоговая стоимость стеклянной бутылки из-под пива составляет всего 8 евроцентов. С тех пор, как в 2003 году немецкое правительство ввело этот норматив, для многих малообеспеченных жителей Германии сбор пустых бутылок и банок стал важным источником дополнительного дохода. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
В семье Цуфельде из Эрфурта, столицы федеральной земли Тюрингия, фразу «деньги валяются под ногами» произносят часто, причем в самом буквальном смысле. Живущие на социальные пособия Михаэль и Моника Цуфельде, а также их сын Скотт, подрабатывают тем, что собирают и сдают пустую тару. География их деятельности ограничивается центром города. В роли добытчиков пустых бутылок и банок выступают отец с сыном. Разъезжая на велосипедах по улицам древнего Эрфурта, они порой сами обращаются за пустой тарой к горожанам. Увидев компанию пьющих на улице пиво молодых людей, Михаэль Цуфельде спросил:
«А бутылки уже пустые, можно их забрать?»
Далеко не каждая попытка получить от незнакомых людей тару приносит успех. Скотт Цуфельде печально произносит:
«Когда мы спрашиваем у прохожих, можно ли забрать пустые бутылки, реакция бывает совершенно разная. Порой люди воспринимают наши просьбы как какие-то домогательства».
Чтобы облегчить поиски тары, Михаэль Цуфельде всегда берет с собой карманный фонарик, светит им в уличную урну, прежде чем засунуть туда руку.
«Нельзя совать руки в урну для мусора, не зная, что именно в ней находится. Если внутри что-то жидкое, текучее, например, майонез или соус, то я, конечно, прохожу мимо».
Если отец относится спокойно к такого рода деятельности, то сын, Скотт Цуфельде, порой конфузится, когда выискивает на улице пустые бутылки. Однако желание собрать деньги на водительские права берет над чувством стыда верх.
«Когда молодые ребята, сверстники, видят меня за этим занятием, то становится как-то неприятно. Часто меня называют попрошайкой, асоциальным типом, бродягой».
семья Цуфельда собирает и сдает бутылки уже несколько лет. В день выходит от 3 до 10 евро. Многие жители Эрфурта хорошо знают эту пару велосипедистов и поэтому не бросают тару в уличные урны, а кладут ее рядом с ними. Обычно в обеденное время пластиковые бутылки из-под сока и газированных напитков выбрасывают школьники после занятий. А вечером Михаэлю и Скотту Цуфельде попадается преимущественно стеклянная тара из-под пива. Мать же семейства Моника сортирует бутылки, а затем сдает их в магазин. Именно ей в семье первой пришла в голову идея подрабатывать на пустой таре.
После того, как мы сдаем бутылки в супермаркет, у нас появляются хоть какие-то карманные деньги. Можно купить что-то из одежды или книги, журналы. Собирать тару – это единственный для нас источник дополнительного к социальному пособию дохода.
Известны случаи, когда представители социальных ведомств в разных городах Германии урезают пособия собирателям пустых бутылок, рассматривая это занятие в качестве обычной трудовой деятельности. Социолог Йорк Фишер из университета города Йена сомневается в правомерности подобных действий чиновников.
Порой получатели социальной помощи, собирающие бутылки, сообщают нам, что им сокращают пособие. Люди вынуждены хранить чеки за сданную тару и представлять их в конце месяца в социальное ведомство. Я думаю, что такая позиция чиновников не имеет под собой основания, ведь те, кто собирает тару, ни в какие трудовые отношения ни с кем, с моей точки зрения, не вступают.
Семья Цуфельда из Эрфурта, благодаря сдаче пустых бутылок, сейчас может себе позволить то, что не по карману другим получателям социального пособия, не имеющим приработка, в частности, туристическую поездку в соседнюю Чехию. Однако, как утверждает Михаэль Цуфельде, в последнее время конкуренция между собирателями тары возросла, и находить пустые бутылки, особенно пластиковые, одноразовые, которые оцениваются в 25 евроцентов, с каждым днем становится все труднее. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Над ним работали продюсер Михаил Касторов, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в нашем эфире слушайте программу «Грани времени». Тема «Чем продиктовано беспокойство Кремля о положении пожилых людей?». Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседовал с лидером фракции пенсионеров партии «Яблоко» Алексеем Борщенко и бывшим заместителем министра труда в правительстве Ельцина Гайдара Павлом Кудюкиным. Программа «Грани времени» сегодня в 10 часов. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наши друзья с других предприятий заявили, что тоже могут заблокировать.
Экологи называют Байкал, Утриш и Химкинский лес символами.
В этих материалах подтверждена гибель 109 тысяч человек.
Двигавшийся на большой скорости джип врезался в ограждение моста через реку Татьянку.
Общее число заболевших, по данным, на 5 часов вечера составляет 3015.
Свободный
человек.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».